С нами на связи политолог Никита Минкович. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы тоже отслеживали первую пресс-конференцию президента Садыра Джапарова. Я бы хотел, такой сразу, навскидку, первый вопрос. Впечатление от события?
Впечатление скорее позитивное. Во-первых, это говорит о превращении подобных выступлений в регулярную практику, своего рода традицию, которая будет означать, которая, во-первых, будет передаваться от президента к президенту, во-вторых, будет означать такой регулярный, пусть даже публичный, в какой-то мере пиарский диалог с населением. Учитывая сложную политическую обстановку, это всегда важно.
Председатель Союза журналистов, наш независимого Союза журналистов, отметил, что мероприятие сделано в формате большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Вот была ли вы, почувствовали ли вы схожесть с этим пресс-конференцией, с таким мероприятием?
Схожесть достаточно сильная. Это чувствуется и по самому принципу работы организации лекалом. Это чувствуется и по крайне демократичному стилю. В некоторых моментах создавалось впечатление, что господин Джапаров подсознательно копирует паттерны поведения российского президента. Но это логично, учитывая, что Путин во многом ввел в регулярную практику подобное общение в России, что стало достаточно таким позитивным моментом. И сейчас эта традиция начинает проникать в страны постсоветского пространства. Поэтому можно только радоваться.
Но у вас на памяти есть президенты, которые делали пресс-конференцию в таком же формате? Из СНГовских глав государств.
Знаете, что-то похожее проводит Лукашенко. Но именно на регулярной основе я, честно говоря, навскидку не могу назвать подобного рода примера.
То есть
крупные пресс-конференции иногда проводят лидерами многих центральноазиатских государств, но они гораздо менее демократичны, чем то, что, например, сейчас представляют Путин или Джапаров.
То есть Кыргызстан, можно сказать, проходит по проторенной дорожке впервые, первый из регионов и СНГ?
Во всяком случае, одним из первых. Я, во всяком случае, не могу назвать близких аналогов достаточно.
Давайте теперь перейдем к более таким серьезным вопросам. Да? Как вы считаете, Джапаров объявил, что американская база в Кыргызстане не будет открыта, то есть не будет даже разговоров о восстановлении Ганси в Бишкеке?
Я считаю, что это, в общем-то, ожидаемое решение, потому что подобный подход господин Джапаров, насколько я помню, декларировал вскоре после прихода к власти, и ситуация каких-то серьезных изменений не приобрела. Более того, подход достаточно логичен, потому что тот же самый президент Бакиев пытался одновременно играть, как выразился Джапаров, в кошки-мышки с двумя базами, и это привело к тому, что он испортил отношения со всеми внешними партнерами, что стало еще одной дополнительной причиной к обострению ситуации внутри страны. Радует, что, во всяком случае, Джапаров выучил некоторые уроки истории и не хочет повторять ошибок своих предшественников.
Еще один такой, наверное, экономический, политический вопрос, это железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Да? Джапаров подчеркнул, что ни Казахстан, ни Россия здесь не являются противниками, и есть только моменты чисто технического вопроса. Да? Как вы считаете, этот проект будет, это геополитический проект, будет ли реализован? Все-таки 20 с лишним лет о нем говорят.
Понимаете, Россия и Казахстан здесь действительно не являются противниками, потому что по большому счету российские интересы, эта железная дорога вообще мало как затрагивает. Казахстанские в минимальной мере, потому что речь идет о, возможно, разве что сокращении некоторым транзита грузов из Узбекистана и Кыргызстана через Казахстан в Китай. Но это не является чем-то совершенно огромным и запредельным в финансовом отношении. Проблемой являются именно технические сложности, связанные с этим очень большие затраты на строительство, которые будет достаточно сложно окупить в процессе эксплуатации. Именно поэтому Китай, который выступает возможным инвестором и бенефициаром от дороги, никак 20 лет за этот проект взяться не может. Я в курсе, что периодически возникают несколько анекдотические слухи в Кыргызстане, что Россия могла бы помочь Китаю в строительстве железной дороги в Кыргызстан, но, знаете, Россия не судная касса и не отдел добрых услуг, чтобы на свои деньги реализовывать чужие проекты, не имеющие к ней никакого отношения. Так что здесь скорее вопрос в том, когда в этой дороге наконец заинтересуется Китай. Это не от Кыргызстана, не от Казахстана, не от России никак не зависит.
Если мы с вами очень часто обсуждаем как и политику, так и экономику, понятно, что во всем мире сейчас идет энергокризис, да, в том числе и в Казахстане. Джапаров заявил о том, что нужно строить мини-ГЭСы, да, и то есть он де-факто подтвердил, что большие крупные проекты пока сейчас Кыргызстану не под силу. Ну, вы помните историю это с Русгидро и так далее, да. Как вы считаете, возможно ли, если, ну, не в железной дороге, то в энергетическом секторе участие России, ну, исходя вот из этих вот слов президента?
В принципе, российское участие в этих проектах возможно, особенно если речь не идет о выходе сразу на какие-то глобальные проекты. Действительно, был негативный опыт Нарынского каскада, когда стороны взяли на себя обязательства, потом договорились об отсрочке, а потом Кыргызстан в одностороннем порядке все соглашения разорвал. В результате чего получилась предельно неприятная ситуация для республики, когда ГЭС нет, а долги перед партнерами уже возникли. Но я считаю, что действительно нужно развивать энергосектор республики. Причем, возможно, не только гидро, учитывая определенные проблемы с водой в регионе, которые видны уже в этом году. Возможно, имеет смысл обратить внимание на атомные энергетические проекты. Благо, в регионе есть месторождение урана. Уже обсуждается строительство атомных электростанций в Узбекистане и Казахстане. Можно обсудить вопрос о создании под руководством Росатома атомной энергетической системы Центральной Азии, которая могла бы покончить с дефицитом электроэнергии веерными отключениями. Причем, как практика показывает, атомные электростанции в энергетическом плане, в экологическом плане гораздо чище, чем тепловые. И это могло бы покончить с проблемой смога во многих городах.
Ну вот еще один момент, кстати, он касается и других стран СНГ, да, это неоднократно всплывает даже в России, люстрация. Джапаров заявил, что это вот действительно острая проблема, делать люстрацию даже, ну, не имеет смысла, почему? Потому что кадровая политика, кадров нет, что мы наблюдаем, кстати, и в других странах СНГ, в принципе, мы в этом все похожи. Теперь я формулирую вопрос. Насколько, так скажем, президент может, то есть он будет ли использовать те же бакиевские кадры, да, как их маркируют, да, те же акаевские кадры и другие. Будет ли это говорить о том, что он, как говорится, прогибается под те же кадры Бакиева или там Акаева?
Я считаю, что это, мягко говоря, слишком сильное высказывание по очень простой причине. С момента правления Бакиева прошло, ну, чуть более 10 лет. Фактически любой руководитель, я не беру президента, просто любой руководитель на любом уровне вынужден будет иметь дело с женбековскими, атамбаевскими или бакиевскими кадрами. Либо на каких-то более высоких постах он может обратиться там к акаевским или даже советским кадрам. Просто потому, что чиновники, специалисты, они из воздуха не брались. Они где-то работали, учились, получали опыт. И речь идет либо об импортировании специалистов, что, ну, по совершенно очевидным причинам неприемлемо, либо обращение к кадрам прошлых генераций. Совершенно очевидно, что да, с ними могут быть какие-то политические проблемы, но это вот как раз вопрос в том, как скомбинировать людей, как поставить тех, кто наиболее эффективен и меньше всего себя запятнал в предыдущий период. Этим вот как раз и должен заниматься любой руководитель, любой глава государства.
Ну, если раз мы уже заговорили о политике, да, исторических уроках, уроках истории, да, Джапаров заявил о том, что он не пустит свою семью в политику. Как вы к этому относитесь?
Ну, пожелание это более чем благое, учитывая, сколько напряженностей и коррупционных рисков это порождало в истории Кыргызстана. Насколько я помню, он даже заявил, что своего свата отстранил от должности превентивно, потому что возникли какие-то подозрения. Другое дело, что, честно скажем, в обществе всегда будут возникать вопросы о том, что, может быть, президент что-то не договаривает, может быть, мы не все знаем о его родстве, потому что у его родословной там ходят самые разнообразные слухи, вплоть до того, что там на Иссык-Куле его называли племянником одного известного преступного авторитета, что, ну, довольно странно, учитывая, что у них разница в возрасте была не такая большая. Тем не менее, его на полном серьезе называли племянником, и здесь можно построить очень много конспирологических теорий. Поэтому пожелание благое, вопрос в том, насколько ему поверят, и как и насколько последовательно оно будет реализовываться.
Ну вот, помните, мы с вами говорили после октябрьских событий прошлого года, да? Вот ваши впечатления тогда И ваши, ну, так скажем, отношения, да, к этим событиям сегодня? То есть, ну, насколько все изменилось?
Понимаете, для меня ситуация не изменилась. Так. То, что произошло, это было большой трагедией, это было ударом для страны. Такая вот насильственная смена власти, выплескивание насилия на улице, пострадавшие люди, случаи мародерства и грабежей. Конечно, менее масштабные, чем это было в 2010 году, но это крайне неприятная перегрузка для любой страны. Поэтому я считаю, что до этого ни в коем случае не должны были доводить ни оппозиционные политики, ни президент Жээнбеков. Но сейчас это уже прошлое событие, мы его прошли, мы прошли этот вот болезненный период, и сейчас вот все стороны, и власть, и оппозиция, должны извлечь уроки из событий годовой давности, чтобы не повторять этих ошибок, чтобы не заставлять через эти испытания проходить страну вновь и вновь.
Один из политологов наших сказал о том, что ощущения его после октябрьских событий и сегодня они практически не изменились, хотя есть некий позитивный сдвиг. То есть, ну, так скажем, как какая-то надежда, да? Но отток населения, в том числе и кыргызского, он не прогнозирует, что будет остановлен. Как вы считаете?
На текущий момент быстро остановить отток населения совершенно невозможно, потому что, с одной стороны, в Кыргызстане довольно большая скорость прироста населения, но достаточно ограниченный сжатый рынок труда. Поэтому трудовая миграция, ну, практически неизбежна на длительном участке времени. При этом, честно скажу, что те же проблемы испытывают там и Таджикистан, соседний Узбекистан. Даже Казахстан сталкивается с достаточно масштабной миграцией квалифицированных кадров в России. Все это есть. Другое дело, что если говорить вот о каких-то изменениях, они связаны не с самим по себе, с прискорбными событиями октября прошлого года, а с тем, вот, какая власть есть, будет и как она будет действовать. Подчеркну, с точки зрения имиджа, с точки зрения вот, общения с прессой, с обществом, Жапаров показывает очень хороший результат. Он выбор, основанный на определенного рода такой вот внешней искренности, которая вызывает доверие у собеседника, которого слушаешь и хочется ему верить. Он не пытается, в отличие от некоторых предыдущих президентов, на острые вопросы там, вот, включать дурака и делать вид, что проблемы нет. Он пытается дать какой-то вот, удобоваримый для общества ответ. Он, с другой стороны, демонстрирует ну, определенное вникание в дела. То есть я не могу сказать, что дела идут абсолютно идеально, но с другой стороны он во всяком случае показывает, что видит проблемы, может сказать, что в этом вопросе делается, что не делается, зачастую демонстрирует знание каких-то вот местных деталей и проблем. Это обычно вызывает аудитории довольно хорошую реакцию. Это формирует определенный кредит доверия у президента. Другое дело, вот как он им воспользуется. Потому что у него был и остается огромный кредит вот после революции прошлого года. Но из-за, в том числе, объективных причин, очень многие социальные проблемы остаются нерешенными. И непонятно, сколько вот осталось у президента времени, чтобы он мог отчитаться и сказать, что вот я пробыл у власти положенное время, достиг того-то, того-то, прошу верить мне дальше. Это очень серьезный вопрос.
Судя по этому, по вашему высказыванию, вы думаете, что это не итоговая, а такая временная, может быть, проходная пресс-конференция, такой маленький отчет о прошедшем периоде?
Ну, это годовая конференция. Я считаю, что, скорее всего, господин Жапаров будет пытаться раз в год, может быть, два раза в год, или как в России вот один раз в год проводится подобного рода пресс-конференция, общаться с представителями прессы. Может быть, он будет вводить какой-то вот формат прямой линии с президентом, как это было у Путина. Само по себе это вот желание вести диалог с обществом через прессу или напрямую, оно благое, оно хорошее.
Ну что ж, спасибо. С нами на связи был политолог Никита Минкович. Мы говорим о первой пресс-конференции президента Садыра Джапарова. Спасибо.